Глава 9. Сандра Вега сдержала слово. Даже более того, доставила ему имя. Но выйти на Николу Гави никак не удавалось. Мобильник был отключен, а когда Маркус нанес визит к нему домой, сложилось впечатление, что там никого не было по меньшей мере несколько дней. Николе Гави исполнилось 32 года. Но, судя по полицейскому досье, большую часть времени он провел в исправительной колонии и в тюрьме. Совесть его отягощали многие преступления. Сбыт наркотиков, кража, вооруженное ограбление, нападение. В последнее время, чтобы обеспечить себя и свою зависимость от крека, он торговал собой. Маркус разузнал насчет мест, где он мог подцепить клиентов. Заведений только для мужчин, притонов для мужской проституции. И стал искать его, задавая вопросы и предлагая деньги. В последний раз его видели двое суток назад. Пенитенциарий сделал вывод: Никола либо мертв, либо скрывается, потому что боится. Он решил опереться на вторую гипотезу еще и потому, что существовал способ проверить ее. Если парень в самом деле целых два дня не показывается в тех местах, где обычно болтался, это означало, что он дошел до предела и скоро выйдет на поиски дозы. Крэк – вот решение проблемы. Ломка заставит его покинуть укрытие, пойти на риск. Маркус не думал, что у Николы были накопления. Он насмотрелся на наркоманов и знал, что на кайф они тратят все до последнего цента. Два дня Гави не работал, значит, будет искать клиента, который оплатил бы дозу. Пенитенциарий мог бы снова поискать его в местах, где процветала проституция. Но в одно единственное определенное место этот тип в конечном итоге обязательно придет. Квартал Пиньето был вотчиной продавцов крека. С наступлением темноты Маркус отправился туда в надежде увидеть Николу Гави. Около половины восьмого, когда к вечеру уже заметно похолодало, пенитенциарий стоял в нескольких метрах от угла, где продавец толкал свой товар. Обмен происходил мгновенно, из рук в руки. Наркоманы знали, что нельзя вставать в очередь, чтобы не бросаться в глаза, поэтому околачивались чуть поодаль. Распознать их было легко, все они двигались судорожно и глаз не сводили с вожделенного объекта. Потом один за другим срывались с орбиты, подходили к толкачу, хватали дозу и удалялись. Вот, отметил Маркус, явился какой-то тип плотного телосложения в черной фуфайке. На голову натянут капюшон, руки в карманах. Пенитенциарию это показалось подозрительным. Уж слишком легко по такой погоде парень был одет. Так, будто он был вынужден в спешке покинуть дом и теперь не может туда вернуться. Парень вручил толкачу деньги, забрал товар и быстро отошел прочь. Перед тем оглянулся, и Маркус разглядел лицо под капюшоном — Никола. Маркус последовал за ним, уверенный, что идти долго не придется. В самом деле, Гави зашел в общественный туалет скорее принять дозу. Маркус пошел следом, и прямо с порога ему ударила в нос ужасная вонь клоаки. Местечко то еще. Но Никола Гави слишком долго терпел. Действительно, он закрылся в кабинке. Пенитенциарий ждал. Чуть позже из-за перегородки поплыли клубы сизого дыма. Через несколько минут парень вышел, вымыл руки над единственной раковиной. Маркус стоял в углу за его спиной. Уверенный, что Гави его не видит, пристально разглядывал парня. Да, ошибки нет, это он. Мускулы культуриста, бритая голова под сдвинутым капюшоном и крепкая шея внушали страх.
«Никола!» Тот резко повернулся, широко открыв глаза. «Я просто хочу с тобой поговорить».
— успокоил его Маркус, поднимая руки. Увидев незнакомое лицо, Никола сделал внезапный бросок. Всей своей массой налетел на Маркуса, словно игрок в регби, рвущийся к воротам. У пенитенциария перехватило дыхание, он опрокинулся на спину, сильно ударившись об изгаженный пол, но все-таки исхитрился схватить культуриста за щиколотку и резко дернуть. Никола повалился с глухим стуком, но, несмотря на габариты, ловко вскочил и пнул Маркуса под ребра. Удар был жестокий. Перед глазами у пенитенциария все поплыло. Он хотел было что-то сказать, унять ярость нападавшего, но тот наступил ему на голову, потом поднял ногу, намереваясь обрушиться всем весом и окончательно раздавить лежащему череп. У Маркуса достала сила обеими руками вцепиться Николе в колено и снова отбросить его. На этот раз Никола рухнул на дверь одной из кабинок, проломив ее. Пенитенциарий попробовал подняться. Он знал, что времени мало. Он слышал, как Гави стонет, но понимал, что парень скоро придет в себя и снова набросится на него. Маркус оперся об изгвазданный пол и встал на ноги. Стены сортира вращались перед глазами, колени подгибались. Обретя, наконец, равновесие, он увидел, что Никола сидит на унитазе, сжимая обеими руками огромную голову. Лоб был разбит и кровоточил. Чистое везение, что Маркусу удалось вывести его из игры. Иначе Гави без сомнения убил бы его. Маркус подошел к оглушенному великану и в отместку тоже пнул под ребра.
«Ой!»
— вскрикнул тот тоненьким детским голоском. Пенитенциарий нагнулся над ним.
«Когда тебе объявляют, что просто хотят с тобой поговорить, ты сначала слушаешь, а уж потом, в случае чего, дерешься, понятно?»
Парень кивнул. Маркус порылся в кармане и бросил ему пару банкнот по 50 евро.
«Получишь еще, если поможешь мне».
Никола снова кивнул. На глазах у него показались слезы.
«Космо Бардити», — проговорил пенитенциарий. «Он приходил к тебе, правда?»
«Этот говнюк меня подставил!»
Подозрения Маркуса оправдались. Гави боялся расправы и поэтому залег на дно.
«Он мертв», — сказал пенитенциарий и прочел смятение и страх на лице Николы.
Чуть погодя, Никола снова стоял у раковины, прижимая к ране на лбу комок туалетной бумаги.
«Я прослышал, будто кто-то наводит справки об извращенце, который любит играть ножиком и фотографировать. Я сразу понял по описанию, что речь идет о монстре, убивающем парочки. Тогда решил найти того типа, который задает вопросы, и срубить с него немного бабла».
Космо Бардити был неосторожен. Ходил и задавал вопросы. Стало быть, кроме Николы, кто-то еще услышал их и насторожился. Кто-то опасный.
«Ты ничего не знал, верно?»
«А я мог придумать, будто наткнулся на клиента, похожего на того психоубийцу. Мне попадалось немало странных типов, поверь».
«Но Бардити не купился».
«Ублюдок меня побил!»
В это верилось слабо, учитывая массу тела и напор, какой Гави недавно продемонстрировал Маркусу.
«И на этом все кончилось?»
«Нет».
«Еще бы. Иначе бы Никола не боялся так».
«В какой-то момент он упомянул о соляном мальчике. Тогда я вспомнил, что дома у меня лежит старая книжка. Я ему о ней рассказал, и мы начали переговоры».
Вот почему Космо звонил Гави несколько раз перед тем, как его убили.
«Он заплатил, я вручил ему товар, все честь по чести», —
похвалился Никола. Потом неожиданно повернулся спиной и задрал фуфайку. Большой кусок пластыря был прилеплен на уровне правой почки.
«Сразу после сделки кто-то пытался ударить меня ножом. Я уцелел только потому, что оказался крупнее и вывернул ему руку. Потом сбежал».
В очередной раз кто-то пытался похоронить эту историю любой ценой. Но Маркус должен был задать самый важный вопрос.
почему Космо купил книгу. Что заставило его думать, что она имеет какое-то отношение к соляному мальчику?
Никола улыбнулся.
«А я убедил его!»
Лицо Гави болезненно исказилось, но то была старая боль, никак не связанная с разбитым лбом.
«Тут ничего не поделаешь. Как ни старайся убежать, но твое детство преследует тебя!»
Пенитенциарий понял, что все это лично затрагивает Николу.
«Ты когда-нибудь убивал кого-то, кого любишь?»
Гави улыбнулся, тряхнул головой.
«Я был привязан к ублюдку, но он сразу понял, что я не такой, как другие дети. И лупцевал, стараясь выбить из меня что-то, чего я сам тогда до конца не понимал».
Никола шмыгнул носом.
«Так в один прекрасный день я обнаружил, где он прячет пистолет, и застрелил его, пока он спал. Спокойной ночи, папочка!»
Маркус почувствовал глубокую жалость.
«Но об этом преступлении ни слова в твоем досье!»
Никола коротко рассмеялся.
«Девятилетнего не сажают в тюрьму, даже не судят! Припоручают социальным службам и отправляют в такое место, где взрослые пытаются понять, зачем ты это сделал и сделаешь ли снова! По-настоящему никто не стремится тебя спасти! Тебе делают промывание мозгов, пичкают медикаментами и успокаивают свою совесть, уверяя, что все это для твоего блага!»
«Как называлось то место?»
— спросил Маркус, почуяв какую-то связь с тем, что он ищет.
«Институт Кроппа!»
— тут же выпалил Никола и помрачнел.
«Когда я застрелил отца, кто-то вызвал полицию. Меня заперли в одной комнате с психологом, но мы почти все время молчали. Потом за мной пришли глубокой ночью. Когда я спросил, куда мы едем, агенты ответили, что это секрет. Заявили с улыбочками, что мне оттуда никогда не удрать, но я и не собирался, поскольку не знал, куда мне еще податься!»
Маркус заметил, как тень пробежала по его лицу. Вместе со словами оживали воспоминания. Никола продолжал.
«За все годы, какие я провел там, в институте, я так и не узнал, где точно он находится. По моему разумению, место это могло располагаться где угодно. Хоть на Луне!»
Он помолчал.
«Выйдя оттуда, я всегда себя спрашивал, происходило ли все это в действительности или только в моем воображении?»
Последняя фраза Маркуса заинтриговала.
«Ты не поверишь!»
Горько рассмеялся Гави. Потом продолжил серьезным тоном.
«Мы как будто бы жили в сказке. Только выйти из нее не могли.
Расскажи мне ее.
Тот доктор, профессор Кроп, психиатр, выдумал эту штуку насчет терапевтического вымысла. Так он это называл. Каждому назначался персонаж и сказка. В зависимости от психической патологии. Я был стеклянным мальчиком, хрупким и опасным. Был мальчик пороховой, соломенный, воздушный.
— И соляной, — вставил Маркус.
— По сказке он был умнее других детей, но именно поэтому все его избегали. Он делал еду несъедобной. При его приближении высыхали растения, увидали цветы, как будто разрушал все, к чему прикасался.
«Неугомонный ум», — рассудил Маркус. «Какая у него была патология?»
«Скверная», — отвечал Гай. «Расстройство сексуальной сферы, скрытая агрессия, заметная склонность ко лжи. Но все это сочеталось с высочайшим коэффициентом умственного развития».
Маркус подумал, что такое описание вполне подходит монстру. Неужели Никола и правда в детстве был с ним знаком? Может, так оно и есть. Раз кто-то ударом ножа пытался заставить его замолчать.
Кто был соляной мальчик.
Я хорошо помню его. Он был любимчиком Кропа,
заявил Никола, и надежда Маркуса окрепла.
Карие глаза, каштановые волосы, довольно обычная внешность. Ему было лет 11, но он уже какое-то время находился в институте, когда туда привезли меня. Робкий, замкнутый, всегда на особицу, хрупкий, слабенький. Идеальная жертва для тех, кто постарше. Но его не трогали, боялись.
Никола уточнил.
Мы все боялись его. Не могу объяснить, почему, но боялись.
Как его звали?
Никола покачал головой.
Мне очень жаль, приятель. Никто из нас не знал настоящих имен товарищей. И это входило в терапию. Прежде чем поместить в группу, тебя долго держали в одиночестве. Кроп и его сотрудники убеждали забыть, кем ты был раньше, и вытеснить из памяти преступление, которое ты совершил. Думаю, они ставили перед собой цель перестроить личность ребенка, начиная с нуля. Я вспомнил, как меня зовут и что я сотворил с отцом только в 16 лет. В тот день, когда было решено, что я могу вернуться в реальный мир, и судья огласил перед всеми мое настоящее имя.
Маркус подумал, что этих сведений достаточно, но нужно было выяснить кое-что еще.
От кого ты скрываешься, Никола?
Тот открыл кран, сполоснул руки.
Как я тебе говорил, мы все боялись соляного мальчика. А детки там у нас подобрались крутые, натворившие ужасных дел, не моргнув глазом. Я не удивлюсь, если этот мальчик на вид такой хрупкий и беззащитный сейчас, в эту самую минуту, причиняет кому-то зло.
Он уставился на отражение Маркуса в зеркале.
Может, тебе тоже следует его бояться. Но ножом меня ударил не он.
Так ты видел лицо того, кто тебя ударил?
Он напал сзади. Но у него были руки старика, это точно. Еще я заметил на нем ужасные синие башмаки.